Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. Эфире «Час прессы». Демарш, так называемая оппозиция в Государственной Думе 14 октября, когда три думские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули заседание Госдумы в знак протеста против результатов выборов 11 октября, вызвал некое оживление в политической жизни страны. Демарш продлился недолго. Уже сегодня, после проведенных консультаций, в Госдуму возвратились депутаты из фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ держит пока паузу. Многочисленные публикации на эту тему, мнения политиков, реакцию различных сторон, последствия этого демарша, а также многое другое, мы обсудим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Николай Григорьевич, давайте вначале обсудим то, чего добились своим демаршем представители так называемой оппозиции в Госдуме и о чем сегодня сообщают информационные агентства и газеты. Я процитирую. Президент России Дмитрий Медведев согласился принять представителей трех думских фракций со скандалом, покинувших в среду зал заседаний. По данным газеты РУ, встреча пройдет на три дня раньше, чем планировалось 24 октября, однако идти на уступки неправящим партиям Кремль отказывается. Это так же, как с террористами, на шантаж поддаваться нельзя, заявил анонимный источник издания в администрации президента. Первые уступки от большинства оппозиции уже добилась, отмечает «Коммерсант». В создаваемой сейчас думской комиссии, которая будет отслеживать нарушения избирательного законодательства, все фракции будут представлены почти на равных. Как сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский, 7 единороссов и по 2 от каждой оппозиционной фракции. Правда, и в этом раскладе большинство голосов будет у единороссов. Так что консультации еще продолжатся, пообещал лидер ЛДПР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как и Жириновский, накануне вечером позвонил Медведеву и на брифинге сообщил, не открывая деталей, что с президентом состоялся обстоятельный разговор. Геннадий Зюганов поделился своими темами для беседы с президентом 24 октября. Коммунисты потребуют созвать Госсовет и предоставить 15-20-минутный телеэфир, чтобы рассказать гражданам об основных нарушениях, зафиксированных партийцами и допущенных, по их мнению, в ходе последней избирательной кампании. Если парламентская комиссия, рассмотрев предоставленные нами факты нарушений, придет к выводу, что итоги выборов в некоторых регионах были сфальсифицированы, мы будем требовать их отмены, заявил лидер КПРФ. Конец цитаты. Вот то, что сообщает. Вот результаты. Как вам, Григорий?
Мне кажется, что те уступки, которые получили парламентские партии от власти, не являются значительными. Понятно, что если решения в комиссии парламентской будут приниматься большинством голосов, то это большинство зарезервировано за «Единой Россией», которая является главным обвиняемым в текущем скандале. Что касается эфира, то да, это полезно, но заинтересованные граждане и так знают о наличии фальсификаций из других СМИ, печатных и из интернета. А что касается большинства, то я полагаю, что даже если такой эфир будет предоставлен, что довольно маловероятно, то власть позаботится о том, чтобы он пошел не в прайм-тайм и был недоступен для значительной части населения. В любом случае, вы понимаете, что раскрытие этой информации в СМИ немного добавит к существующей ситуации.
А как вы вообще сами относитесь к этому демаршу? Для вас это было удивительно, неожиданно? Или, в принципе, вообще вы считаете это малозначительным событием?
Для меня это не было удивительно. В действительности, собственно говоря, подобного рода действия парламентской оппозиции не являются чем-то новым. Каждый раз после каждой серии региональных выборов звучат обвинения в фальсификациях, и не только со стороны Геннадия Зюганова, но и Владимир Жириновский и ранее высказывался в таком духе. Я думаю, что в данном случае масштаб нарушения того, что лидеры парламентской оппозиции считают своими правами, достиг такой степени, что они решили прибегнуть к несколько более сильным действиям, чем ранее, не ограничились просто-напросто заявлениями в СМИ. Ну и действительно, допустим, ЛДПР из трех регионов получила представительство только в одном. А «Справедливая Россия» тоже только в одном. А КПРФ нигде не осталось без представительства, но я полагаю, что коммунисты вполне обоснованно считают, что масштабы голосования за них значительно преуменьшены. И их очень раздражает в особенности ситуация в Москве, поскольку это политически и символически важная региональная легислатура. Поэтому с точки зрения их собственной политической тактики это совершенно закономерное и, я бы предположил, оправданное действие. Другое дело, что с точки зрения возможных последствий этих действий это не очень эффективно. Но таково вообще положение партий, которые в России считаются оппозиционными, они ни на что не способны существенно повлиять. То, что они пытаются, на мой взгляд, заслуживает поощрения, но не меняет большой картины.
Спасибо, Григорий. Николай Донсков, да, ваши комментарии.
Ну, для меня, по правде говоря, было достаточно неожиданным вот это явление, как демарш трех оппозиционных фракций. И, в общем, даже где-то забрезжил луч надежды, но он быстро брезжить перестал, поскольку буря в стакане воды улеглась очень скоро. И стало понятно, что все это заканчивается фактически на другой день, после того, как этот демарш был совершен. И я бы хотел отметить, что вот те первоначальные заявления, которые делались лидерами вот этих вот фракций в Думе, они очень сильно разнятся от тех так называемых достижений, о которых сейчас идет речь. Потому что заявления были куда громче и куда более всеобъемлющие, чем те действительно очень мелкие уступки, на которые, если это можно назвать уступками, кстати говоря, 15-минутный телеэфир и введение нескольких человек в парламентскую комиссию. Так что первоначальный замах был куда шире. Вот, к сожалению, видимо, вся энергия ушла в гудок. Была надежда, ну, в общем, не только у меня, наверное, у ряда политологов, на то, что вот могли себя повести коммунисты, в частности, в данной ситуации достаточно изящно, как раз по отношению к Мосгордуме. Если бы они отказались от своего представительства, где-то они получили 3 голоса в Мосгордуме. Но, правда, им пришлось бы договориться еще с рядом оппозиционных партий. Они смогли бы добиться, если бы им удалось договориться, перевыборов в Мосгордуму. Но очевидно, что этого уже не произойдет. Уже заявили коммунисты о том, что отказываться они не намерены от своих мест в Мосгордуме. Так что даже вот эта комбинация, она уже тоже рухнула. Поэтому речь может идти только о мелких каких-то тактических уступках, которые, вот, о которых сейчас идет речь. С ними побеседуют с представителями, Дмитрий Анатольевич побеседует. Зюганов что-то скажет в эфире, видимо. То, что мы уже слышали, как правильно уже было сказано. И все на этом закончится.
Вы знаете, я не могу согласиться с тем, что коммунисты в текущей ситуации могли добиться отмены результатов выборов. Дело в том, что по законодательству места, от которых отказались бы коммунисты, причем должен был бы отказаться весь список последовательно, должны были бы быть предложены ЛДПР.
Да.
Я не думаю, что ЛДПР отказалась бы от них, но так дальше пошло по всей цепочке, и эта цепочка могла остановиться на любом этапе, например, на этапе «Яблока» или на этапе «Патриотов России».
Могла бы.
Я думаю, что Мосгордума в случае такого демарша что коммунистов все равно было бы сформировано.
Возможно, я поэтому и сказал, что при определенных условиях, если бы им удалось договориться.
Но таких условий нет.
Да, да, да. Вот, к сожалению, договориться никогда не удается оппозиции. Это одна из основных причин, по которым ее мнение, которое очень важно для населения, абсолютно не важно для власти.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Я хочу привести данные, которые опубликовал агентство «Росбалт». На самом деле на закрытом совещании в Госдуме вот эти так называемые оппозиционные фракции потребовали себе материальные ценности. Вот я прочитаю, так сказать, взамен своего демарша. Я цитирую. «В среду в Государственной Думе России состоялась закрытая встреча руководства Нижней Палаты Парламента с представителями оппозиции, на которой обсуждались условия возвращения партии к нормальной работе в Думе. Как рассказал Росбалту источник в Госдуме, обсуждение спорных вопросов о результатов выборов 11 октября, заняло 15 минут. Остальное время обсуждались предложения ЛДПР, поддержанные КПРФ, по обеспечению деятельности депутатов. В частности, обсуждалось увеличение существующего штата помощников депутатов, возвращение мигалок на машины руководства фракций, дополнительное обеспечение квартирами сотрудников аппарата, бюджетное субсидирование ремонта штаб-квартиры ЛДПР. Как отмечает источник Росбалта, такое воплощение политической дискуссии вокруг выборов 11 октября было предсказуемо. Если сначала речь шла о внутривидовой конкуренции среди партий второго эшелона за место лидера, то уже на второй же день политическая борьба оказалась, что ценой попытки политического кризиса стали и были названы чисто материальные вопросы, решить которые оказалось важнее, чем соблюсти политическую принципиальность, если она действительно была важна для тех, кто инициировал последние события в Государственной Думе. Конец цитаты. Да. Ну, как это вот можно расценить, интересно, Николай?
Ну, по-моему, ответ очевиден, как это можно расценить. С одной стороны, это, конечно, ужасно с этической точки зрения. С другой стороны, как уже и там даже в тексте было сказано, абсолютно предсказуемо. И в последнее время, по-моему, любой конфликт такого рода всегда заканчивается истребованием каких-то уступок не только политических, но и материальных в той или иной степени. Ну, вот в данном случае об этом приложении в материальном виде к тем уже вышеназванным политическим уступкам и идет речь. Абсолютно предсказуемая история.
Григорий, это характерно вообще, да, для представительного органа, да, какой является Государственная Дума?
Я не уверен в достоверности этой информации, поэтому комментировать не могу. По правде сказать, я бы предположил скорее обратное, что эта информация недостоверна и утечка фальсифицирована.
Ну, я привел мнение, цитату из Росбалта, поэтому это на их совести есть откуда. Вот, давайте обсудим мнение политиков, политологов о том, для чего депутаты так называемой оппозиции в Госдуме, да, устроили демарш. Агентство «Балтинфо» приводит мнение генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, который считает, я процитирую, Алексей Мухин считает, что скандал в Нижней палате российского парламента был задуман в недрах администрации президента в целях ротации глав регионов. Консультации с администрацией президента Российской Федерации наверняка были проведены заблаговременно. Слишком похоже, депутаты оппозиционных фракций объясняли свой уход из зала заседаний. Это странно для такой разношерстной публики, считает Алексей Мухин. Инцидент в Госдуме, как считает Мухин, закончится публичной поркой «Единой России», после чего депутаты перекусят и вернутся голосовать вместе со своими коллегами-спортсменками. При этом результаты выборов отменены не будут, а крайними в этой истории сделают глав регионов. Часть губернаторов выведут из их кабинетов, кого с вещами, кого без, уверен политолог. И главным, и первым кандидатом на увольнение с поста главы региона, по мнению Алексея Мухина, станет мэр Москвы Юрий Лужков. Дело в том, что он на выборах в Мосгордуму возглавлял список «Единой России». Конец цитаты. Как вы согласны с такой точкой
зрения? Вы знаете, это такая популярная конспирология, которую часто производят СМИ господин Мухин, да и многие другие российские политические комментаторы. Я полагаю, что вопрос нужно ставить так. А если Кремль действительно преследовал такую сложную стратегию, то мог ли он реализовать какую-то иную стратегию в сложившихся условиях? Вообще говоря, очевидно, что региональные выборы организуют региональные власти. В Москве выборы мог организовать только Лужков, и мог он их организовать только так, как организовал. Мы знаем, что Кремль в начале этой избирательной кампании посылал сигналы о том, что не нужно отказывать в регистрации кандидатам, нужно позволять вести более активную кампанию и так далее. Искренне ли это делалось или нет, я не знаю, но факт состоит в том, что сейчас для Кремля подобного рода заявления стали совершенно безобидными, потому что организация выборов является делом полностью сконцентрированным в руках региональных властей. И механизмов для того, чтобы заставить региональные власти проводить выборы иначе, нет, я полагаю, что если в действительности у Суркова была такая стратегия, направленная лично против Лужкова, или, как спекулируют некоторые другие обозреватели, для того, чтобы создать свою собственную политическую партию, то другого способа провести эти выборы все равно не было. И с этой точки зрения наличие или отсутствие подобных сложных стратегий является просто-напросто иррелевантным. Для того, чтобы региональные выборы проходили иначе, нужны значительно более фундаментальные изменения политической системы, чем просто преследование каких-то частных политических стратегий Кремля или кого-то еще.
Григорий, скажите, а как, по вашему мнению, если бы Димаш так быстро не закончился, а если бы продолжали настаивать, значит, не возвратились бы в Госдуму представители так называемых оппозиционных фракций и по-прежнему требовать вот выполнения тех, как вы сказали, да, Николай, тех таких широких изменений в законодательное ну, я имею в виду убрать там то, что они требуют, да, вы помните то, что они требовали с самого начала, это, там, например, отменить предварительные голосования и так далее. Вообще, если бы они вот и сейчас оставались на своих позициях, это могло бы как-то изменить ситуацию или нет?
Во-первых, это сценарий совершенно невероятный, но если попробовать высказывать предположение по поводу того, что произошло бы, то наиболее ясный прогноз состоял бы в том, что те партии парламентские, которые заняли бы такие позиции, были бы через некоторое время уничтожены. В России существуют полные правовые возможности для того, чтобы уничтожить любую политическую партию, даже КПРФ, если она занимает неприемлемые по каким-то важным для Кремля позиции. Вот этот прогноз можно сделать с колоссальной степенью определенности. Что касается того, повлияло ли бы это, собственно говоря, на процесс принятия решений в Кремле или, допустим, на механизмы проведения региональных выборов, то ответ состоит в том, что нет, не повлияло бы ни в коей мере. Собственно говоря, для работы Государственной Думы, ну, если это, конечно, можно назвать работой, присутствие так называемых оппозиционных фракций вообще не нужно. Даже конституционные законы Государственная Дума может принимать в их отсутствие. Поэтому нет, то, что позиция этих партий такая мягкая, это связано с тем, что они, в общем, понимают пределы своих возможностей достаточно отчетливо. И беда тут не в них, а в тех условиях, в которых они действуют.
Николай.
Ну, вместе с тем эти условия создаются в том числе и ими, поэтому тут другого пути и нет, как только активно высказывать свое мнение. На мой взгляд, так. Я вот хотел бы вернуться, мы упоминали Москву, ни в коей мере не поддерживая идею о том, что это заговор против Лужкова, по-моему, это действительно совершенно нереально и в какой-то степени для Кремля бессмысленно. Просто насколько были чудовищные вот те нарушения, которые там происходили, я в последнее время общался, ну, так сложилось просто, мы были вместе на ряде мероприятий с Борисом Немцовым за границей, происходили эти мероприятия, и он рассказывал о том, как вот их отстранили от выборов, признали 100% подписей недействительны, в том числе их собственные подписи, то есть подпись Бориса Немцова была признана фальсифицированной. Это абсурд, естественно, но тем не менее, вот по таким причинам оппозиция отстранялась от выборов. Естественно, все зарубежные представители интересовались, как же так, как же такое возможно. Но вот в России это возможно, это как раз... Такие условия созданы, когда политическая система функционирует так, что в выигрыше остается всегда одна партия в нынешних условиях. Но, тем не менее, у оппозиции нет другого пути, как пытаться консолидироваться и высказывать свое мнение.
Григорий, у меня к вам вопрос. А скажите, а чем вы можете объяснить такую совершенно неадекватную, если так можно выразиться, поведение властей вот на этих последних выборах? В чем причина вообще? Это как только инициатива снизу необдуманная, глупая, которые пытаются, там, я не знаю, главы регионов пытаются перед Кремлем как-то там себя проявить и таких результатов достичь? Или это что? Это общая такая кампания, целенаправленная, спущенная из Кремля?
Видите ли, вот сейчас действительно часто говорят о том, что вот раньше было вроде бы терпимо, а сейчас стало совсем невозможно. Но это же не так. Та модель выборов, которая была реализована в трех регионах в октябре, она стала заметной только потому, что Москва такой заметный регион. Но эта модель была создана не сейчас, она реализуется очень последовательно, начиная с декабрьских выборов 2007 года. И строится она на двух краеугольных камнях. Один – это ответственность политическая глав регионов за результаты всех выборов, в том числе и региональных выборов. И второе – это собственная заинтересованность глав регионов в лояльном составе законодательных собраний, потому что законодательные собрания играют некоторую, хотя и вторичную роль в их назначении. С этой точки зрения, то, что сделал Лужков, ну, полностью укладывается в модель поведения, которая многократно реализовывалась другими главами регионов. Сами результаты выборов в Москве, ну, если это можно назвать результатами выборов, очень похожи на результаты выборов во многих других регионах, которые произошли раньше. Понимаете, ничего нового не произошло, увеличилась только, так сказать, заметность события. Но сама рутина, сама стратегия поведения является совершенно обычной для всех региональных выборов последних лет.
Ну, я вот приведу еще одно мнение, которое сообщили многие, о котором сообщили многие информационные агентства. Вы уже упомянули это, Григорий, в частности. Руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский считает, что целью данного инцидента было снятие с должности ряда руководителей регионов. Он поддерживает Алексея Мухина в данном случае. Но, по мнению Белковского, это была не единственная задача данной комбинации, автором которой политолог называет первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. По словам Белковского, Сурков лоббируют идею создания новой пропрезидентской партии. И инцидент в Госдуме должен быть показать необходимость ее учреждения. Если к 2011 году в России не появится новой мощной партии, Единая Россия будет контролировать парламенты всех уровней, и это сделает возвращение Путина на пост президента неизбежным. Если Медведев хочет остаться президентом на второй срок, ему необходима своя партия, пояснил собеседник агентства. Это Балтийское информационное агентство, в частности, публикует. Что вы скажете по этому поводу? Как это, Григорий?
Ну, давно известно, что господин Белковский буквально читает в умах у всех, у Путина, у Медведева, у Суркова. А что я могу сказать по этому поводу? В действительности в этом суждении есть определенная доля здравого смысла с той точки зрения, что для Владислава Суркова действительно важно постоянно поднимать какие-то новые политические проекты. Но, к сожалению, эта крупица здравого смысла очень невелика, потому что создание новой провластной партии – это предприятие, которое было бы чревато для действующей власти и ее нынешней конфигурации колоссальными рисками. И зная, насколько тщательно избегает всяких даже минимальных рисков действующая власть, я бы предположил, что такого рода широкомасштабные проекты в обозримом будущем в России реализовываться не будут, а Суркову найдут какое-нибудь более подходящее занятие. Но чувствуется, что человек, в общем, жаждет большой работы в последнее время, он даже романы начал писать. Но я полагаю, что потенциальные риски от реализации подобного рода эксцентричных идей для власти гораздо больше, чем потенциальные выгоды.
А почему, Григорий, вкратце можете сказать?
Просто-напросто потому, что действующая власть имеет несколько кошмаров, и вот один из этих кошмаров, помимо пресловутой оранжевой революции, это то, что они называют раскол элит. Они очень боятся, что возникнет хотя бы какая-то трещина в составе правящей группы. И уж во всяком случае они боятся, что эта трещина не просто возникнет, но это само-то по себе неизбежно. Такие трещинки всегда возникают, но и будет институционализировано.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Григорий. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Украинский президент Виктор Ющенко опять в Брюсселе. Но существует ли европейская перспектива для его страны? Виталий Портников беседует с украинским дипломатом и ученым, представителем Украины в Совете ООН по правам человека Владимиром Василенко.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция пресекла оппозиционную акцию с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержаны несколько человек, в том числе один из лидеров «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Госдума России заседает сегодня без членов фракции КПРФ, которые пока отказываются вернуться в зал заседаний. Фракции ЛДПР и «Справедливой России», которые ранее также покинули зал, сегодня вернулись на заседание. Три фракции протестуют против нарушений на региональных выборах 11 октября. Госдума сегодня пригласила главу Центра избиркома Владимира Чурова выступить с отчетом о выборах. Выступление назначено на 23 октября. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джемала Накаидзе, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. Не менее 11 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. По данным полиции, смертник взорвал заминированную машину около полицейского участка. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху призвал Совет ООН по правам человека не принимать резолюцию в поддержку доклада, обвиняющего израильских солдат в совершении военных преступлений в секторе Газа. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Госдума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. В Афганистане вполне вероятно проведение второго тура президентских выборов, заявил афганский посол в США Таиб Джавад. Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи Пакистану. В Турции предотвращена серия терактов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем демарш так называемой оппозиции в Государственной Думе, его причины и последствия, мнение об этом политиков и политологов, а также многочисленные публикации на эту тему. У нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743-2801. Вот Петр Андреевич пишет нам: почему в Уголовном кодексе Российской Федерации нет статьи об уголовной ответственности за фальсификацию общенародных выборов? Видимо, ельцинские демократы специально оставили лазейку для всевозможных будущих фальсификаций. Григорий, может, объясните?
Такие статьи есть, и они очень жесткие даже по международным стандартам. Я бы сказал, что в России ситуация складывается так, что вот эта самая жесткость наказания служит не столько средством предотвращения фальсификации на выборах, сколько средством устрашения самих участников фальсификации с тем, чтобы они не разбалтывали то, что они делают. К сожалению, это вот так работает.
Я процитирую из редакционной статьи маленькую выдержку, помещенную в газете, независимой газете. Статья называется «Так кто же у нас гарант?» И как раз отмечается, что парламентский кризис расставил акценты во власти. Цитирую. «Скандал с демаршем трех партий в Госдуме позволил взглянуть под новым углом на ряд проблем, которые все обсуждали в последнее время. То, что у президента Дмитрия Медведева не нашлось времени в графике, как заявила его пресс-служба, для встречи с обиженными руководителями фракции аж в течение 10 дней, очень характерная деталь. Во-первых, это говорит о том, что на деле президент не так уж переживает по поводу демократии как практики. Во-вторых, президент оказался политически не готов не только к действиям, но даже к комментариям по поводу демарша думцев. Теперь с напряжением ежедневно будем следить, с кем же встречается наш президент, каким проблемам отдается на приоритетной основе. То есть Путину в Китае есть дело до скандала на охотном ряду, и он расставляет акценты, одергивая зазнавшихся победителей и отправляя проигравших в суд. А находящийся в Москве Медведев не удостаивает конфликт своей позиции, и это при том, что Жириновский, уходя, апеллировал именно гаранту Конституции. Конец цитаты. Ну вот интересно, да, на что обратила внимание независимая газета. Николай, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я тоже обратил на это внимание, наверное, многие на это обратили внимание. Однако практика, сложившаяся в последнее время в России, она такова, что гарантом у нас, по всей видимости, является Владимир Владимирович Путин, как и в прежние годы, когда он был президентом. По крайней мере, это событие вокруг вот этого демарша в Госдуме в очередной раз позволило сделать выводы о том, что все основные решения, а также суждения и заявления принимаются именно этим лицом, Владимиром Владимировичем Путиным, а не Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
А вы что скажете, Григорий?
Ничего добавить к этому. Исчерпывающе.
Яков из Москвы, пожалуйста, ваш звонок.
Да, добрый день. Добрый. Я хочу рассказать, как голосовал я, и кое-чего рассказать про свою близкую родственницу. Значит, я пришел на участок и увидел, что там у нас, правда, участок очень небольшой, вот место для голосования открыто, кабинка. Я им сделал замечание. Они очень удивились, сказали, что разве нужно? Я говорю, конечно, надо делать закрытый. Вот. И второй раз подряд такая же ситуация была еще во время голосования, ну, вот, президентского. Я спросил, есть ли наблюдатель КПРФ. Мне сказали, был, но вышел. Причем ответ был совершенно идентичный, что весной, что сейчас. Что вышел и пошел обедать. То есть у меня подозрение есть, что его так и не было, что его не пустили. Хотя, конечно, я не могу утверждать это на 100%, что его не было. Но он настораживает. Когда я спросил, они тоже ответили, один тоже вопрос. Вот. А второе, у меня родственница есть, работающая в коммерческой структуре, но они арендуют помещение муниципалитета. Так вот, директор их коммерческой структуры заставлял всех голосовать. Слава богу, не просил снимать мобильным телефоном бюллетень с голосованием за Единую Россию, но требовал голосовать. И требовал, чтобы каждый взял крепительный талон. Можете представить, со всеми последствиями. Моя родственница сказала, никуда я не поеду, у меня нет времени. К счастью, не уволили. Но все было по страхам увольнения.
Непонятно, Яков, да. В многочисленных нарушениях сообщают очень много и средства массовой информации. Есть комментарий какой-то?
Ну, я могу сказать в самых общих чертах. Вот я уже сказал, что те нарушения, которые имели место на московских и других нынешних выборах, напоминают все то, что происходило раньше. Но все-таки некоторая динамика есть, и она связана с тем, что если раньше нарушения на голосование имели дело в основном с манипуляциями избирательным бюллетенем, то теперь центр тяжести смещается непосредственно на работу с протоколом. И с этой точки зрения очень важным фактом было то, что в Москве, например, со многих избирательных участков удалили членов комиссии с совещательным голосом от партии «Справедливая Россия». Наблюдение на выборах вообще осуществляется в крайне ограниченных масштабах, однако члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса еще что-то значат. И когда такое происходит, то это является достаточно прямым индикатором того, что протокол будут писать так, как Бог на душу положит, точнее говоря, Лужков. Вот это важная динамика в действительности в самой форме фальсификации, которая преобладает на региональных выборах.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот этот демарш квази-оппозиционеров и показывает совершенно четко, к кому они обращаются, к президенту, к премьеру, кто заказчик всех вот этих вот выборов, к тому они обращаются. Они к Чурову не обращаются, потому что Чуров выполняет заказ. Мы были на участке, наверное, где-то в 7, в начале 8-го, пустые листы, просто пустые. Вот наша была одна подпись только. Вот мы пришли с внучкой за яблоко, голосовали, больше не за кого. Заказ выполняет, и будут его выполнять. И нужно твердо, всем как-то темнят. Вот это кто-то, что-то там, совещательным голосом, без совещательного. Ведь единственное, на что нужно говорить, Медведев, Путин, больше ничего не надо говорить. Это их заказ.
Спасибо, Марина Николаевна. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
На фоне нашего застоя, это, конечно, в известной мере событие, но кто эти деятели? ЛДПР и зюганцы известны давно, «Справедливая Россия» поновее. Там есть отдельные человекообразно выступающие, Дмитрий Лохованский, но голосуют-то, как правило, вместе с «Единой Россией». Конечно, все этот демарш может быть от души, слишком явное пренебрежение и презрение, и таким деятелям неприятно. Но, как сказал Станислав Ежелец, его течи на брюхе считают бунтарями коленопреклоненных. Этот бунт на коленях гроша обломанного не стоит, долго не продлится и последствий иметь не будет. Все это, в общем, борьба на найских малышей.
Спасибо. Я хочу, Ньюс.ру.ком сообщает, «Справедливая Россия» на встрече с президентом будет добиваться запрета досрочного голосования. Это об этом заявил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он сказал, в условиях, когда у нас нет порога явки, досрочное голосование абсолютно бессмысленно с учетом того, что голосуют максимум 20-30% избирателей. Еще одно требование, с которым «Справедливая Россия» пойдет к президенту, это использование в ходе выборов прозрачных урн. Конец цитаты. Григорий.
Видите ли, вот подобного рода предложения, они исходят из того, что фальсификация на выборах – это преимущественно техническая проблема. Что вот выборы фальсифицируют, потому что их легко фальсифицировать. А если бы их было трудно, то не фальсифицировали бы. Это, в принципе, неправильный подход. Выборы фальсифицируют по политическим причинам и в политическом контексте, который позволяет это делать. Поэтому использование прозрачных урн, видеокамер, электронных средств подсчета голосов – все это, в общем, маленькие улучшения. Но это улучшения маленькие и не меняющие ситуацию принципиально. То же самое можно сказать и об отмене досрочного голосования. Ну, не будет такого способа фальсификации. Он и сейчас, в общем, носит вторичный характер. А тогда его не будет, но есть основные способы, которые будут применяться еще шире для того, чтобы получить нужный результат. Вот и все.
Алексей, пожалуйста, Николай, да.
Ну, я могу только добавить, что вот может быть, отчасти по этой причине, сосредоточение на технических моментах, многие международные наблюдатели разводят руками, когда наблюдают за выборами в России, и говорят, что ну нет нарушений, вроде все нормально, потому что, да, действительно, никто перед видеокамерами не засовывает пачки бюллетеней и так далее. Просто вот эта вот манипуляция итогом выборов начинается задолго до того, как человек приходит к урне. И в этом, собственно говоря, основное нарушение. Но, к сожалению, вот это проходит всегда мимо внимания многих наблюдателей, в том числе и граждан.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я, наверное, буду нестандартен, потому что я голосовал за «Единую Россию». Я объясню, почему. И, кстати, многие мои друзья... Потому что, изучая всех тех, кто сегодня является претендентами на власть, на всех уровнях, я могу сказать, что они не вызывают никакой симпатии. Ну, например, вот вы, политологи, наверное, вы видели, что уже 2 года тому назад в газете «Дуэль», а сегодня на ее сайте, если вы этот сайт посещаете, висит гигантская статья, называется «Жириновский», о том, что этот политический деятель... полностью является зарубежным агентом. И никакого визга со стороны Жириновского обращения в суд нет. И тем не менее, все провокации, которые устраивают в Государственной Думе, это Жириновский. Недаром Чуров, который вышел из его фракции и был назначенцем дальше в избирком, сказал, что все это объясняется заказухой и работой на иностранную сторону. Почему до сих пор никто не может заняться этой так называемой оппозицией? А с другой стороны... Обратите внимание, Росбалт говорит о том, что это продажность. А почему я должен этому не верить? Росбалт, между прочим, это очень эффективное агентство, которое спонсируется людьми из Ленинграда, из Петербурга. Поэтому я им верю, и никогда я не буду верить этим подхалимам и этим продажным людям. И то, что они устроили сегодня в Думе, по сути дела, это политический заговор против Медведева. Потому что Жириновский сегодня, выведя вот так называемую оппозицию зала Государственной Думы, поставил под сомнение возможность главы администрации регулировать процессы выборов. Сегодня Сурков, который оперирует и идет на сговор с тем же самым Жириновским и другими, хочет показать, надо убрать главу администрации президента и назначить его Суркова, но не ставленника Медведева, нынешнего министра юстиции. Мы об этом знаем, и поэтому голосуем за сильную власть, а не за всякую ту, которая может валяться потом на земле, ее подберут проходимцы. Спасибо.
Человек так хорошо разбирается во всяких тонкостях принятия решений в Кремле, что складывается прямо ощущение, насколько он близок к этим сферам. Но в таком случае он, конечно, достаточно хорошо информирован, уж во всяком случае у меня нет оснований сомневаться в том, что голосует он, ну, если правда вообще голосует за «Единую Россию».
У меня создалось ощущение, что человек информирован не только о закулисных интригах Кремля, но и о работе неких, как он сам сказал, западных спецслужб, которые инспирируют всю эту деятельность. К сожалению, вот такой взгляд, он характерен для многих читателей и издателей упомянутой газеты.
Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос. К чему может привести фактическая отмена выборов в России?
Это предположение. Нынешняя российская власть никогда не пойдет на отмену тех фиктивных выборов, которые она проводит. Они ее вполне устраивают, но дело даже не в этом, что вот результаты хороши, а дело в том, что другого средства самолегитимации, придания законности в глазах населения себе, у этой власти нет. У нее нет ни отчетливой программы, ни по-настоящему харизматических лидеров, ни идеологии. У нее есть только вот эти выборы, которые позволяют ей говорить, что да, но нас же избрали. Поэтому нет, эти выборы никуда не денутся.
Наши постоянные слушатели, семья Майоровых, пишет: ну какой это демарш, это цирк-балаган, где это видано, чтобы ЛДПР не соглашалась с решением Кремля и «Единой России». О коммунистах тоже говорить нечего, но обидно им стало, что люди стали немножко соображать. А вообще типичные фальсификации будут все вместе штамповать законы в свою пользу, в пользу того же Кремля. Конец цитаты. Сергей, поселок Туголецкий Бор, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, по-моему, основная масса людей, включая политических деятелей и журналистов, к сожалению, тоже зациклилась на выборах. И, по-моему, перестали думать о том, а для чего, собственно говоря, это нужно. А для чего люди хотят в Думу попасть или еще куда-то? Очевидно, чтобы переделать страну. Вот по соответствию там со своими мировоззренческими какими-то устремлениями. Вот начинать надо от этого плясать и думать вообще потом, а нужно ли попадать в Думу. Я не коммунист, к Владимиру Ильичу отношусь очень негативно, но помните, у него был лозунг «большевики в Советы», потом «большевики из Совета», в соответствии с какой-то целесообразностью момента. Вот на самом деле прошел момент для политических партий, если они, конечно, хотят действительно что-то сделать, а не просто в Думе сидеть, понять, разработать некий план действий, понять, чего они хотели бы из страны видеть, оценить свои возможности и в соответствии с этими возможностями и целевыми установками дальше действовать начать. Вот, к сожалению, это не происходит, и все только говорят, в Думу, не в Думу, из Думы надо выходить. Частично, к сожалению, политическим партиям придется уже на нелегальном положении действовать, потому что радикализуются отношения власти к происходящему моменту. И дальше действовать среди бизнеса, среди студентов, среди рабочих, заводить некие инфраструктуры. Но к этой полномерной работе они, к сожалению, не готовы. Ух, ну, долго можно говорить на эту тему. Спасибо большое.
Спасибо, Сергей. Есть комментарии?
Ну, существует такая теория, и некоторые политические группы ее реализуют, прямых действий, в том числе уличных акций и так далее и тому подобное. Но они тоже на сегодняшний день, то, что мы видим, по крайней мере, в России, не вызывают, во-первых, большого отклика среди населения, и, во-вторых, не ведут к каким-то серьезным изменениям. Тем не менее, как я считаю, это мое личное мнение, любая деятельность позитивно, в том числе и в Госдуме, абсолютно нереально, конечно, чтобы оттуда вышли какие-то партии, это совершенно нереально, и вряд ли это будет воспринято позитивно со стороны власти, вряд ли власть как-то откликнется на эти шаги, если это произойдет. Поэтому нужно действовать теми способами, которые каждый считает для себя возможными. Если вот наш слушатель считает, что нужно присоединиться к каким-то группам прямых действий, ну, не насильственных, само собой разумеется, я не беру в данном случае криминальную составляющую, да, то это его право, и это дело его гражданской совести.
Игорь Михайлович из Германии пишет: позиция Жириновского очень напоминает известную шутку. О чем думает курица, когда убегает от петуха? Я не слишком быстро бегу. Да, Татьяна из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот что больше всего пугает, это что наша страна вследствие всего этого превращается в страшно зависимую колониальную державу. На Востоке на нас напирают китайцы, население стремительно сокращается, дебилизируется, а народ молчит, потому что, ну, просто сил нет никаких. Ну, второго выстрела Лаврова, конечно, не будет, я думаю. Вот. А насчет того, что эти вражеские там у нас сидят депутаты, я думаю, наоборот, наши правители ведут себя по-вражески, потому что превращает страну вообще-то неизвестно что, в сырьевой придаток. А во-вторых, мне хотелось бы сказать, что если вот народ просто нам грозит ли какое-то вражеское нашествие, нас возьмут голыми руками. Если вот после этого народ не воспринят, вот, кто там у нас, Минин-Пожарский был, да, 400 лет назад? Вот мне-то кажется, такой прогноз нам и грозит. Спасибо.
Да, ну, такая точка зрения. Хотите сказать что-нибудь,
ну,
Николай?
Я совсем недавно слышал любопытное вот по поводу придатка. Когда на эту проблему посмотрели с другой точки зрения, любопытное высказывание просто, что западные державы являются технологическим придатком России, поскольку не могут существовать без ее нефти и газа. Можно вот под таким углом рассматривать эту проблему, тогда это будет гораздо приятнее для национального самосознания. А что касается дебилизации, о которой было сказано, по-моему, тут единственная возможность – это вот каждому не дебилизироваться, каждому, кто видит эту проблему.
Я процитирую небольшую выдержку из статьи Дмитрия Шушаина, известного политолога и политика. Она опубликована на страницах интернет-издания «Грани.ру». Называется «Начало... Чем ближе, тем хуже». Бойкот сначала тремя, а на данный момент двумя партиями думских заседаний – это и есть вся российская цветная революция. Если она потерпит поражение, будет открыт путь к окончательному установлению однопартийной системы и тоталитарного государственного устройства. Естественно, в главе с Владимиром Путиным, независимо от того, будет ли он формальным президентом или же неформальным национальным лидером, чей мандат будет подтверждаться 120-процентным голосованием за Единую Россию на всех уровнях власти. Для всех остальных думских фракций это означает, что в их услугах более не нуждаются. Причем таковы парадоксы тоталитаризма. Хуже всего будет тем, кто ближе всего был к власти. Партии с иной, нежели у всех остальных, ценностной ориентацией уже не допущены в Думу и никого не беспокоит. Представительство коммунистов депутатов можно законсервировать на уровне Московской городской думы. А вот деловые ребята из ЛДПР «Справедливой России», которые всерьез полагали, что с ними будут делиться, безусловно, главные враги. Их не спасет то, что они первыми вернулись в Думу. Конец цитаты. Что скажете, Григорий?
Знаете, вот в подобного рода рассуждениях меня беспокоит некоторое логическое рассогласование. С одной стороны, автор вроде бы признает, что это событие малозначительное, а с другой стороны, приписывает этому малозначительному событию потенциально колоссальные последствия в виде, в общем, полной внешней трансформации российского политического режима. Нет, событие это действительно не очень важное. А та система институтов и политических практик, которые существуют в России, российские власти в целом вполне устраивает, поэтому ничего особенно не изменится, никакого тоталитаризма не будет, так и будет обычный авторитарный режим.
Владимир Киселев из Междуреченска, наш постоянный слушатель, пишет: руководство КПРФ наплевало на то, что в Междуреченске на их депутата Нину Останину было совершено нападение. Поэтому ждать от коммунистов противостояния с властью есть большая наивность, которая недопустима даже для детсадовца. Конец цитаты. А я вот поведу в ответ на это заявление коммунистов, которое опубликовано сегодня, в частности, различными информационными агентствами, и ЗАГС.ру, интернет-издание, опубликовало. КПРФ намерена провести 22 октября по всей стране акции протеста за честные и достойные выборы, сообщил лидер Компартии Геннадий Зюганов. Принято решение в четверг на следующей неделе провести по всей стране акции протеста, будь то пикет, митинг или манифестация за честные и достойные выборы. Конец цитаты. Ну что скажете, Григорий, вообще имеет смысл как-то реагировать на все эти вот идеи о проведении общероссийских таких массовых акций протеста, ну, например, со стороны коммунистов? Они к чему-то могут привести или это все
безусловно могут, и более того, это способность проводить такие акции, то, что они их время от времени проводят, весьма в действительности положительно сказывается на позициях коммунистов в нынешней российской политической системе, поскольку чем больше партия может, в общем, тем меньше ее обворовывают на выборах. Допустим, в Мариэл кампания прошла в виде яростной атаки, постоянной во всех СМИ со стороны властей против коммунистов. Однако в Мариэл власти пока еще немножко слабее, чем, скажем, в той же самой Кемеровской области, и когда дело до подсчета голосов, то я, конечно, далек от того, чтобы утверждать, что результаты этого подсчета дали хотя бы что-то отдаленно похожее на реальное предпочтение граждан Мариэл. Тем не менее, коммунистов ниже 19% они не опустили. То есть они сделали так, что они могут отчитаться, что у них коммунисты не набирают больше 20%, но слишком их обсчитать тоже не смогли. Почему? Потому что они знают, что у Яшкар-Оле может собраться коммунистический митинг, в случае чего туда приедет и Зюганов, и Харитонов. Во время избирательной кампании такое было, это привлекло общенациональное внимание. Властям Мариэл такое ни к чему. Они коммунистов не так обсчитывают, как другие партии. А та же самая «Справедливая Россия» вообще не прошла в Мариэл в государственное собрание, как не договаривалась с властями. Очень хотели договориться. Ну а зачем нужны люди, которые не могут применить никаких санкций против нарушения их прав? Так что то, что КПРФ это делает, это правильно. Другое дело, что она это делает исключительно для себя и в очень ограниченных масштабах, причем ее способность это делать постоянно сокращается. Но сама по себе деятельность заслуживает поддержки.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, вот вам не кажется, что «Единая Россия» один в один повторяет и повторит судьбу КПСС? Там шел разговор о люстрации. Если мы опоздали с люстрацией коммунистической партии, то уж «Единая Россия» получит это сполна.
Хороший вопрос, да. Николай, что вы думаете?
Я думаю, что как раз «Единая Россия» этого не получит никогда, потому что тот гражданский... подчеркну, она шла, и потом разговоры эти затихли. То есть практических шагов в этом направлении предпринято не было. Но, тем не менее, вот тогда гражданский накал был намного выше, чем сейчас, и поэтому говорить о том, что сейчас общество готово вот к такого рода даже не действиям, а даже рассуждениям и разговорам, я не вижу никаких причин.
А вы что скажете, Григорий?
Я противник люстрации из принципиальных соображений, считаю ее недопустимым ограничением политических прав граждан.
А почему?
Потому что в любых условиях, но в особенности в условиях восстановления демократии, а мы же говорим о том, что люстрация будет происходить в условиях восстановления демократии, мы не можем ограничивать политические права довольно значительной части граждан. Если этих граждан мы как демократы, допустим, правящие, вот так будем рассуждать, а считаем политически опасными, то мы политическими средствами и должны с ними бороться. Но мы не можем ограничивать их право на участие в выборах или право избираться на выборные должности и так далее. Это просто не демократично, понимаете? Вот враги демократии могут себе это позволить. Сторонники демократии не могут себе этого позволить.
Хорошо, а как вам видится судьба «Единой России»?
«Единая Россия» в случае установления демократии, безусловно, прекратит свое существование в ее нынешнем виде. Я не исключаю того, что какая-то партия-преемница по отношению к «Единой России» будет существовать и дальше. И более того, именно такой путь развития событий я бы счел оптимальным. Так называемые партии-преемницы в поставторитарных режимах часто играют важную роль, в том числе и в условиях демократии. Например, в Венгрии бывшие коммунисты являются крупнейшей политической партией. Ничего в этом страшного нет. Факт состоит в том, что «Единая Россия» трансформируется в любом случае, а проблема состоит в том, что нынешнее руководство страны ведет все дело к тому, что так все-таки не случится, а случится то, что она просто-напросто развалится, как писал Достоевский, расползется в грязь. И это я бы считал худшим вариантом в действительности развития событий.
У нас осталось буквально 40 секунд. Я попрошу традиционно журналиста подвести наши итоги, Николай, итоги нашей программы. Николай, давайте с самого начала и до самого конца. 40 секунд у вас.
Мы наблюдали события, на мой взгляд, достаточно интересные и, как я уже говорил, в каком-то смысле обнадеживающие. К сожалению, все закончилось слишком быстро. Хотя все было предсказуемо, но, тем не менее, наверное, этим партиям нужно было бы продлить вот этот момент и, по крайней мере, вести дискуссии более активно. К сожалению, этого не произошло. Собственно, в этом, наверное, была основная ценность этих событий. Это возможность общественной дискуссии.
Спасибо большое, Николай Донсков. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Даниэль Штайн, переводчик, на фестивале «Балтийский дом». «Больше самого себя» – книга об Иосифе Бродском. Очерки истории местничества в России 16-17 веков. Фестиваль в Ульяновске к 150-летию романа «Обломов». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вокруг лагеря «Артек» кипят недетские страсти.
Комментарии экспертов.
Историк Ирина Карацуба проанализировала эволюцию гимнов России.
Право автора.
Журналист Виталий Портников считает, что до начала настоящей политической жизни остались считанные месяцы.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.